новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Обсуждение законопроекта о полиции в Госдуме, прокурорские проверки московских правозащитников, борьба с коррупцией и клановостью по-башкирски, новая общественная инициатива Михаила Горбачева, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Госдума в ходе осенней сессии планирует принять закон о полиции, чтобы он вступил в силу с 1 января 2011 года. Сейчас в Госдуме завершается обсуждение этого законопроекта, и за тем, как шло это обсуждение, следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила Гальперович сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что не только Государственная Дума, но и все граждане России получили возможность обсуждения законопроекта о полиции, потому что он был размещен на специальном интернет-сайте. И, собственно, на этом сайте граждане могли оставлять все свои замечания. Оставляли замечания очень много работников милиции. Это было накоплено теми, кто, собственно, будет проводить этот закон в жизнь. И сегодня ассоциация, точнее, президиум Ассоциации юристов России подводил итоги обсуждения этого закона. Я напомню, что председателем попечительского совета Ассоциации юристов России является сам президент Дмитрий Медведев. И человек, которого многие считают политиком из обоймы Дмитрия Медведева, председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому законодательству Павел Крашенинников, сказал, что Ассоциация юристов России имеет вот такие рекомендации для последующей доработки закона о полиции.
В законе указано, что по рапорту можно переходить из милиции в полицию сотрудникам. Мы считаем, что переход должен быть по результатам квалификационного экзамена, и автоматически этого делать нельзя. Более того, мы предлагаем, чтобы в законе была прописана программа и порядок проведения квалификационных экзаменов, чтобы утверждался правительством Российской Федерации. Отдельно наши коллеги из регионов отмечают по поводу установления четких, однозначных критериев по поводу физической силы, применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Ну и, конечно, нужно их соотносить с понятиями соразмерности, там, пределами и так далее. Это надо очень четко все прописать. На наш взгляд, это предложение большинства субъектов, все-таки ввести такой принцип в деятельности полиции, как принцип справедливости. Все-таки принцип справедливости – это один из основных элементов правового государства, и здесь как-то надо тоже это обозначить.
Ну, вы сами слышали, предложение крайне радикальное, то есть фактически при принятии закона о полиции все сотрудники нынешней милиции вводятся за штат и только через квалификационную комиссию становятся полицейскими. Конечно же, этот документ очень многие считают радикальным, в том числе, например, председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев, он не скрывал своего скептического отношения к законопроекту.
Мы сегодня видим, как авторы проекта привнесли лучшие достижения правовых систем Европы, Соединенных Штатов Америки, вот в этот законопроект. Но посмотрите, какая реакция. Мы смотрели на реакцию общества. Дело в том, что общество перегрето вот уже более чем годовой кампанией, очень жесткой информационной, негативного характера, о положении дел в милиции. Эта кампания дала результат. В общественном сознании произошел сдвиг в сторону негатива. Так бывает. Все знают это, все понимают. В условиях вот такого неадекватного восприятия обществом ситуации по теме полиции мы кладем на эту раскаленную сковороду законопроект, который во многом является европейским. Он отторгается, он не воспринимается.
Но надо сказать, что есть и те, кто уже сейчас думает о том, кто, как будут вести себя не прошедшие квалификацию сотрудники милиции, и в их числе член президиума Ассоциации юристов России, бывший премьер России, а ныне председатель Счетной палаты Сергей Степашин.
Мы какие-то средства и организационные вопросы предусмотрели, а куда девать, которых сокращать-то будем? Куда их девать-то? Рабочие места, переобучение, кто этим будет заниматься? 200 тысяч орлов, я запрошу прощения. Сладко не покажется. Этого тоже нет. Поэтому я предлагаю, что наша ассоциация должна очень жестко поставить вопрос перед правительством. У меня все. Спасибо.
Ну, надо сказать, что все это очень внимательно слушал министр юстиции Александр Коновалов. И после заседания он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, как он относится к законопроекту в эксклюзивном интервью.
Закон, в принципе, в себе имеет благородную идею, и замысл тоже благородный. Естественно, нужно менять ситуацию в органах внутренних дел, и реформе, которая провозглашена, много говорили, она обязательно должна состояться. Идея, которая в него заложена, в принципе, создание некого более, что ли, правильно организованного, да, ядра милиции, куда переходить обязательно нужно по конкурсу через определенные испытания, но, естественно, и с целым набором стимулов для того, чтобы эти испытания проходить, этим требованиям соответствовать. В принципе, эта идея правильная. Вопрос в том, как это дойдет, в конечном счете, до президента, до стола президента, до его подписи, и, что еще более важно, как это все будет применяться на практике. Потому что, к сожалению, примеров много, когда хороший закон реализуется не так, как надо.
Важнейшая вещь, то, что сказал Степашин, 200 тысяч орлов, грубо говоря. Как вы думаете, как эту проблему решать?
Я думаю, что нужно решать ее в пакете с аналогичной проблемой, которая возникает, допустим, при сокращении количества военнослужащих. В целом, сейчас наверняка будет общероссийский трендом перевес качеством над количеством, и многие специализированные службы будут сокращаться. Я думаю, что для этого есть целая масса возможностей, если правильно организовывать, в том числе и частную охранную деятельность, и службу безопасности предприятий, организаций. В принципе, наш рынок вполне способен поглотить при правильной организации этих людей, если правильно действительно подойти к этой ситуации и заранее запланировать программы определенные, заранее запланировать переквалификацию, переориентирование этих людей. В общем, не бывает нерешаемой задачи.
Последнее, если можно, есть вот этот момент, про который говорили, что милиция и народ друг другу вот так вот противостоят. И вы это чувствуете?
Ну, конечно. Конечно, эта проблема довольно старая, она касается всех, в том числе и я даже когда работал прокурором, когда поздно ночью возвращался домой, я один раз испытывал некоторую робость, когда видел там мордоворотов бритых с автоматами, которые, в общем-то, не очень трезвыми выглядели, довольно агрессивными. Настроенными, то есть я себя не чувствовал защищенным против своей родной милиции, даже с прокурорским удостоверением, что же говорить о людях без таковых удостоверений. Поэтому проблема разрыва есть, ее нужно обязательно решать, но причем решать не только смешными сериалами, которые, ну, якобы популяризуют, да, нашу отечественную милицию. Это комплекс мер, и это не политика ни одного года. Самое главное, чтобы люди реально почувствовали, что милиция их защищает, милиция полезна, ее существование идет на пользу обществу.
Министр юстиции России Александр Коновалов в интервью «Радио Свобода». Надо еще сказать, что очень важная тема одна поднималась на этом заседании. Это создание единого следственного комитета. И можно сказать, что фактически Ассоциация юристов России думала не только о подведении итогов дискуссии о законе о полиции, но и дальнейшей реформе правоохранительных органов России.
Спасибо, Данила. Напомню, что материал об окончании общественного обсуждения законопроекта о полиции подготовил мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева учрежден форум «Гражданский диалог», который будет, по словам Горбачева, надпартийным демократическим образованием. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, переговоры о котором велись около 40 лет. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовные дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде в Ванкувере. Во Владикавказе прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции приняли участие несколько сот человек, в основном молодые люди. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Вертикаль для художников. Дела журнала «Арт-Хроника» и видеоартиста Олега Мавроматти». Книги будут существовать всегда. Поэзия и фотография Дени Роша. Немецкий писатель Гиве Маргвелашвили вспоминает «Старый Берлин» и «Мераба Мамардашвили». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 21 час по московскому времени, сразу после новостей. В Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня посвящен экономической ситуации на Кубе. Правящий в стране коммунистический режим объявил, что до конца года из государственных учреждений и предприятий будет уволено 500 000 рабочих и служащих. Эта новость широко обсуждается испаноязычными средствами массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Кубинская газета «Гранма» отмечает, что данная мера принимается в соответствии с процессом модернизации экономической модели и планом пятилетнего развития страны. Напомню, что о процессе модернизации, то есть о необходимости провести массовые увольнения, было объявлено диктатором Раулем Кастро несколько месяцев назад. Ну а «Гранма», оправдывая это решение, отмечает, что кубинское государство не может и не должно поддерживать предприятия с раздутыми штатами, приносящие экономике одни убытки и плодящие бездельников. Куба нуждается в развитии своей экономики, в лучшей организации производства, в увеличении производительности труда, в повышении трудовой дисциплины. Конец цитаты. Одновременно газета напоминает читателям, что сегодня, как никогда, живы и незыблемы воля и решимость продолжать строительство социализма на острове. Комментируя последнее утверждение, испанская газета «Расон» отмечает, что братья Фидель и Рауль Кастро намерены продолжать строить социализм, применив метод самого дикого капитализма, выбросив на улицу тысячи трудящихся. При этом семейству Кастро, продолжает «Расон», не приходится обсуждать с профсоюзами условия увольнения или опасаться забастовок протеста. Ведь в условиях коммунистической диктатуры методы дикого капитализма применить нетрудно. Подобную интерпретацию так называемых преобразований на Кубе разделяет живущий в эмиграции оппозиционный кубинский политик и писатель Карлос Альберто Монтанер. Он выступил по испанскому телеканалу «Libertad Digital». «Подобная политика мне представляется отвратительной. Кубинцы так до сих пор влачили самое жалкое существование. Теперь у многих из них отнимут последний кусок хлеба. Ведь обещание трудоустроить уволенных в сельском хозяйстве или на стройках пятилетки мало кого вдохновляют. При этом люди, приносимые в жертву во имя сохранения тоталитарного режима, не смогут даже протестовать. Аппарат репрессий на Кубе с каждым днем набирает обороты. Правда, кубинские власти рассчитывают, что некоторые уволенные смогут сами себя обеспечить, пишет испанское БСЭ, напоминая, что недавно кубинцам предоставили возможность проявить инициативу и заняться кустарным промыслом в одиночку или в составе кооперативов. Правда, к этой возможности, отмечает в уже упомянутом интервью Карлос Альберто Монтанер, население отнеслось с абсолютным равнодушием, сознавая, что в условиях диктатуры, отсутствия свобод, подобная деятельность будет находиться под полным контролем государства и не принесет кустарям никакой выгоды. Между тем, свою так называемую экономическую реформу, а также освобождение с последующей депортацией 30 из примерно 200 политзаключенных, режим братьев Кастро преподносит как коренные преобразования и требует от Евросоюза отменить наложенные на Кубу за систематическое нарушение прав человека санкции. Кубинский оппозиционер предупреждает о коварстве диктаторского режима. В начале 90-х годов, когда исчез Советский Союз, а с ним и помощь Кубе, руководители ряда демократических стран, латиноамериканских и европейских, собрались с Фиделем Кастро, чтобы предложить Кубе помощь при том условии, что в стране будут соблюдаться права человека. Кастро помощь принял, но никаких изменений в своей политике не произвел. Я надеюсь, что нынешние руководители стран Евросоюза извлекут урок из той истории и не пойдут на поводу у диктатуры, не отменят санкции. Кроме того, эти санкции являются определенной моральной поддержкой для кубинских демократов. В эти дни четверо кубинских диссидентов, недавно депортированных в Испанию, встретились в Брюсселе с председателем Европарламента Ежи Бузыком. Они потребовали не отменять санкции, пока на Кубе не прекратятся репрессии против противников режима. Испанская газета «Мундо» публикует высказывание на этот счет Бузыка. Он заверил кубинских демократов, что существенных сдвигов в отношениях между ЕС и Кубой не произойдет, пока все кубинские политические заключенные не окажутся на свободе. Председатель Европарламента потребовал также свободы для всего кубинского народа, отметив, что экономического прогресса на Кубе не произойдет, пока не будет прогресса политического. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские правозащитные организации ждут разъяснений о правомочности проверок, начатых в их отношении прокуратурой Москвы. Жалобы направлены московскому уполномоченному по правам человека Александру Музыканскому и в Общественный совет при прокуратуре Москвы. Ранее нескольким десяткам ведущих российских некоммерческих организаций, чьи главные офисы расположены в Москве, столичная прокуратура предписала в кратчайшие сроки отчитаться о деятельности и предоставить финансовые документы. Сотрудники некоммерческих организаций полагают, что таким образом власти готовятся к предвыборной гонке, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Московская хельсинская группа, российские отделения Transparency International и Human Rights Watch, Центр развития демократии и прав человека, Фонд «Общественный вердикт», Агентство социальной информации – вот далеко не полный список организаций, которым московская прокуратура предложила в срочном порядке отчитаться. Причин такой спешки никто, по словам сотрудников НКО, не объяснил ни им, ни уполномоченному по правам человека в Москве Александру Музыканскому, которого просили вмешаться в ситуацию. Недоумение у многих вызывает и то обстоятельство, что проверить отчетность некоммерческих организаций решила прокуратура, а не Министерство юстиции, в ведении которого находится контроль над деятельностью НКО, говорит заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко.
Нет никаких предположений, почему этим сейчас занимается прокуратура. Прокуратура этим должна заниматься в рамках проверок совершения каких-то конкретных преступлений. Если у них есть подозрение, что кто-то из организаций, например, незаконно получает финансирование или скрывает свое имущество каким-то образом, то, наверное, они должны проводить проверку этой организации. Но такая веерная проверка очень непонятна. Более того, мы оказались в интересной ситуации. Наше законодательство защищает теперь коммерческие организации от таких проверок прокуратуры. Внеочередная проверка может быть только в строго ограниченном случае. А получается, что некоммерческие организации от таких проверок совершенно не защищены, и вот такие вот веерные проверки вдруг начались. Пока это не является там серьезной вещью. Пока к нам не пришли, не изъяли, например, там текущие документы бухгалтерии, чтобы парализовало бы работу. Но некоторые небольшие затруднения, конечно, имеются.
В прокуратуре Москвы от разъяснений воздерживаются, указывая на то, что проверка проводится в целях изучения правоприменительной практики, возникшей в связи с изменениями, внесенными в последние годы в закон о некоммерческих организациях. И хотя здесь говорят, что правозащитники волнуются напрасно, многие отмечают тот факт, что проверки коснулись отделений международных организаций и НКО, пользующихся зарубежными грантами. Говорит главный редактор агентства социальной информации, эту организацию также попросили отчитаться перед прокуратурой Андрей Тополев.
На мой взгляд, наиболее вероятное объяснение – это вот подготовка, зачистка, скажем так, пространства в связи с приближающимися выборами, потому что других логичных объяснений нет. В СМИ сейчас в основном говорится о том, что проверки проводятся в правозащитных организациях. На самом деле это не так. Проверяются организации, которые не имеют отношения к правозащитной деятельности. Это информационные организации или организации, там, связанные с экономическими вопросами. В частности, там есть Институт экономики города, например, и Центр фискальной политики, то есть не имеющие отношения непосредственно к правозащите. Скорее, их объединяет то, что все проверяемые имеют иностранные гранты, зарубежные гранты. Не хотелось бы думать о том, что повторяется история с поиском шпионов, но такое сравнение напрашивается.
Точное количество организаций, которым прокуратура Москвы в срочном порядке предписала предоставить отчетность, не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская тема. Счетная палата России проведет проверку в Башкирии. Федеральные власти намерены разобраться с результатами многолетнего правления Муртазы Рахимова, итогами приватизации нефтяной и лесной отраслей республики, а также выяснить причины многомиллиардных бюджетных долгов по государственным программам. Но у Москвы и у республиканских элит есть уже вопросы и к новому главе республики Рустему Хамитову. Он скоро отметит первые 100 дней на своем посту, но решительных действий по борьбе с коррупцией и клановостью так и не предпринял. В то время как эта общественная дискуссия стала набирать обороты, Хамитов с очередной деловой поездкой покинул пределы Башкирии и предпочел заочную полемику с критиками посредством интервью в федеральной прессе. Тему продолжит Артур Асафьев.
Башкирская общественность продолжает обсуждать интервью президента республики Рустема Хамитова газете «Коммерсант». В этом интервью глава Башкирии сделал целый ряд примечательных заявлений. В частности, Рустем Хамитов признался, что, вступая во власть, не ожидал, что столкнется со столь масштабными приписками в экономике региона, особенно в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Хамитов подтвердил, что он намерен вести решительную борьбу с коррупцией без оглядки на должности. Одновременно Хамитов объявил, что не будет заниматься пересмотром итогов приватизации в республике. Президент заявил, цитирую: «То, что было до августа 2010 года, меня интересует в очень малой степени. Не хочу влезать в те конфликты, которые были до меня, и процессы, которые происходили до моего назначения, если только они не будут продолжаться и не будут мешать нормально работать». Конец цитаты. Башкирские эксперты считают, что интервью Хамитова стало косвенным ответом после недавнего визита в Уфу председателя Счетной палаты России Сергея Степашина. Как известно, главный ревизор страны сделал в Уфе беспрецедентно резкие заявления, в которых фактически подвел итоги многолетнего властвования в регионе семьи Рахимовых.
Я вам скажу откровенно, то, что вы знаете, то, о чем вы, наверное, говорите не только в кулуарах, увы, сегодня Башкортостан потерял практически реально всю свою собственность, как собственность республики. За сколько, кто и как продавал, вы тоже прекрасно знаете. Поэтому я секрета Поли Шинеля не делаю. Я считаю, что одной из главных задач сегодня, в том числе и Счетной палаты России, будет провести диагностирование того, за сколько, кто, что купил и куда, что и как увел.
Сергей Степашин без сомнения имел в виду все сделки последних лет по продаже активов Башкирского топливно-энергетического комплекса. Степашин напомнил, что еще в 2003 году аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что структуры Урала Рахимова, сына башкирского президента, незаконно приватизировали все ключевые предприятия республиканского ТЭКа. Напомним, кстати, что одним ТЭКом претензии Счетной палаты отнюдь не ограничились. Степашин объявил, что у ревизоров есть вопросы по процедуре банкротства местной авиакомпании «Башкирские авиалинии», а также и по региональной лесопереработке.
Кстати, тема лесного хозяйства – это тема тоже отдельного исследования Счетной палаты. Как выясняется, лес-то теперь уже не башкирский у нас. Да и Грайс называется.
В довершении всего Степашин озвучил беспрецедентный факт. Прежняя республиканская власть задолжала строительным организациям 30 миллиардов рублей за возведение социально-культурных объектов. Эта сумма составляет примерно треть всего консолидированного бюджета Башкирии. Интервью башкирского президента газете «Коммерсант», которое, надо отметить, заметно контрастирует с тоном и конкретностью заявлений Степашина, анализирует уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Мягкое интервью, скажем так, максимальный уход от острых углов. Но то, что человек знает гораздо больше, чем говорит, оно пробивается между строк. Скажем так, и о громких процессах, и о посадках, и о том, кто финансировал и кто руководил выходами молодежи на площади. Поддержкой он все еще пользуется огромной, надежды на него очень большие. Единственное, что я уже как вот выразитель общественного мнения могу сказать, уже каких-то решительных действий люди же ждут. Тем более после того, как приехал Степашин, озвучил вот такие страшные вещи. Почему Степашин их озвучивает?
Словом, вопросы у башкирской публики к президенту Хамитову и после его примечательного интервью все еще остаются. В октябре у нового президента исполнится 100 дней с начала момента правления. Но еще до этого башкирские эксперты и политики ожидают, что президент выступит на осенней сессии Государственного собрания с точными оценками ситуации в республике. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца часа вас ждут репортажи с учредительного собрания форума «Гражданский диалог», а также экономическая панорама, где обсуждаются возможности нового снижения курса рубля. Ну и в заключение часа будет репортаж из Турции о моде на татуировки. Сейчас же в Москве 6:30 вечера, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева учрежден форум «Гражданский диалог». По словам Горбачева, форум будет надпартийным демократическим образованием. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Переговоры, о котором велись около 40 лет. Спорной территорией считалось около 175 тысяч квадратных километров морского пространства. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 2 уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции приняли участие несколько сот человек, в основном молодежь. Они настаивали на встрече с руководством республики. На переговоры с ними вышел заместитель министра внутренних дел Северной Осетии Сослан Сикоев. Ему удалось немного успокоить собравшихся. 9 военнослужащих иракской армии погибли и 6 человек были ранены в результате взрыва автобуса неподалеку от города Масул на севере Ирака. Сообщается, что автобус с военными подорвался на мине. Московская городская дума приняла заявление в поддержку мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению депутатов, вышедшие в последние дни в телеэфир сюжеты представляют собой набор бездоказательных обвинений, цель которых – дискредитировать московского мэра. Созданная на днях коалиция «За леса Подмосковья» передала сегодня в Общественную палату России предложение по альтернативным маршрутам прокладки новой трассы Москва-Петербург без ущерба для Химкинского леса. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Ну вот политический сезон в России набрал обороты. Чтоб ни говорили о скукоте российской политики, в результате у меня в программе сегодня такое плотное политическое меню. Я даже не буду перечислять темы, потому что основные вы сейчас перечислили, Валентин, в сводке новостей. Обращу внимание на то, что в конце программы вспомним о фигуре философа Мерапа Мамардашвили. Ему исполнилось бы 80 лет, исполняется 80 лет со дня его рождения. Это крайне интересная фигура, еще и в силу того, что в ней сошлись какие-то процессы и постсоветской России, Грузии, и советского периода. И мы записали несколько людей, которые знали Мамардашвили. И, в общем, это повод для такого хорошего размышления. В частности, размышляет на волнах Радио Свобода о философии Мераба Мамардашвили ректор Тбилисского педагогического университета Гиги Тевзадзе. Давайте послушаем.
Я был очень склонен рассматривать фигуру Мамардашвили как пример философствования, чем оценить его вклад в философию или политическую жизнь в Грузии. Мамардашвили был философским шутником. Несмотря на его серьезность, очень много, тех людей, которые его знали, его просто не понимали. Он это чувствовал, но он это не воспринимал болезненно. Он очень философски шутил над этим. В лаковском смысле он был историком. Однажды он опоздал на лекцию, когда пришел, его почитатели его окружили и спросили, что случилось. И он очень серьезно им рассказал, что он спал. Ему приснился Декарт, и когда он проснулся, у него из горла пошла кровь. В принципе, это ничего, обыкновенная история, да? Но те, кто знают историю философии, поймут эту шутку. Потому что эта история, довольно известная история в кругу философов и историков философии, это история Сведенбурга. Сведенбург – это очень известный мыслитель 17 века. Значит, он спал, он так рассказывал, ему приснулся Декарт, у него скоро пошла кровь. Мамардашвили пошутил над собой, над теми, кто его слушал, и вообще над образом философов в Советском Союзе. Так что вот такие шутки были очень характерны для него, и я думаю, что его пример, более пример философствования, чем пример философии, и пример, как можно жить даже в Советском Союзе и быть философом. К сожалению, исходя из того, что я вот сейчас рассказал, Мамардашвили не воспринимается адекватно ни в Грузии, ни в России, ни за рубежом. Он был, в принципе, абсолютно противоположен тому, что сейчас нам преподносят как фигуру Мамардашвили и его влияние на развитие интеллектуальной мысли и в Грузии, и в России. Я не думаю, что он обрадовался, если бы сейчас я начал оценивать его философию и вставил его в какую-нибудь школу. Он был вне.
Считает ректор Тбилисского педагогического университета Гиги Тевзадзе. Подробнее рассказ о Мерабе Мамардашвили и других актуальных темах дня сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20.07. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Москве по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева учрежден форум «Гражданский диалог». Этот форум, по словам Горбачева, будет надпартийным демократическим образованием. На учредительном собрании форума побывала корреспондент «Радио Свобода» Людмила Телень.
Состоялся первый обмен мнениями после выступления Михаила Горбачева, который открыл учредительное собрание. Среди участников очень много известных людей разного рода. Это политики, например, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Это эксперты, например, Андрей Нечаев, Игорь Юргенс – Марк Курнов, Дмитрий Орешкин. Это правозащитники Людмила Михайловна Алексеева, Сергей Адамович Ковалев. И это представители общественных организаций, скажем, Вячеслав Лысаков, «Право выбора», или Валентина Мельникова, «Солдатские матери», или Яна Яковлева, как известно, защитница малого и среднего бизнеса. То есть люди, как вы видите, совершенно разные. Что их объединяет? Их объединяет желание создать не партию, а некое общественное движение. Не партию, потому что они все считают, что создание независимой партии в сегодняшних условиях российских невозможно. Это малопродуктивно, и партия, если будет зарегистрирована, то она априори не станет независимой, а будет встроенной вертикаль власти. Никто из присутствующих этого не хочет. Поэтому движение будет общественным, несмотря на то, что Горбачев, как известно, последние 2 года думал о создании партии, но, как мы поняли, отказался от этой идеи. Зачем создается такое движение? Из тех выступлений, которые звучали в прениях, можно сделать некоторые предварительные выводы. Прежде всего, участники будущего движения хотят найти в нем общественную трибуну для того, чтобы обсуждать самые острые вопросы, которые возникают в обществе, и формулировать свои оценки относительно происходящего. Неоднократно звучали воспоминания о московской трибуне, которая была создана в преддверии первого съезда народных депутатов. И именно из нее потом, кстати, выросла первая оппозиция, тогда в Советском Союзе, межрегиональная депутатская группа. Вторая задача нового движения – это поддержка разных конкретных общественных инициатив, защитников Хинкинского леса или синих ведерок, или защитников малого и среднего бизнеса. Участникам сегодняшнего собрания кажется, что с помощью нового движения они смогут аккумулировать эти общественные инициативы, и каждый из них будет поддерживать другой. Защитники Байкала, защитников Хинкинского леса, все они вместе синих ведерок и так далее по всему списку, то есть усилия будут многократно усилены. И, наконец, полагают, что новое общественное движение сможет разговаривать с властью, но только в тот момент, когда оно сможет не разговаривать с позицией силы. И для этого, как предполагается, движение не будет идти вслед за властью по той повестке дня, которую она формулирует, а будет создавать собственную повестку дня и именно с позиции этой повестки дня разговаривать с властью. Ну, насколько это получится, конечно, мы сможем судить только позднее.
На учредительном собрании форума «Гражданский диалог» побывала корреспондент «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Вчера российские блогеры поздравляли с днем рождения президента Дмитрия Медведева. С образцовым панегириком выступил в ЖЖ шеф-редактор портала Kreml.org Павел Данилин.
Вы стали президентом, когда в мире закончились тучные лета. Вы всей силой России вступились за наших сограждан, когда их убивали в Грузии. Вы заставили весь мир снова уважать нашу родину, пусть даже некоторые ее стали бояться. Вы смогли заставить задуматься украинский народ о том, кто может и кто не имеет права возглавлять дружеское нам государство. Вы жесткой рукой управляете губернаторским корпусом и силовыми структурами. Вы честно объявили о том, что мы проедаем наследство предков. Вы предложили стать современными, зарабатывать самим и приумножать, а не проедать. Вы назвали это модернизацией.
Тема модернизации господствовала и в альтернативных поздравлениях. Правда, там речь шла скорее об электронных бирюльках, которыми страстно увлекается президент. Очередной такой бирюлькой показался блогерам телефон, который на днях продемонстрировал президенту глава госхолдинга Ростехнологии Сергей Чемизов. О блестящих перспективах этого продукта российской модернизации рассуждает ЖЖ-юзер «Фармакос».
Президенту Медведеву, сидящему за основательным дубовым столом с не менее основательным главой Ростехнологий, представили первый российский мобильный телефон, который будет делаться почему-то на Тайване. Странно, что наш мобильный телефон не размером с тумбочку и не на колесиках. А тем временем в США вовсю развиваются 3D-принтеры. Делают на них уже не только протезы, которые дешевле обычных в 10 раз, или мебель, но и дома, а в перспективе вообще все что угодно. Особенно занимательно сцепляется трехмерный принтинг с генетическими технологиями. Если их не ограничат, лет через 50 дети будут забавляться компьютерным ДНК-проектированием собственных животных, птичек и рыбок, которые будут распечатываться в ближайшей студии, как сегодня можно распечатать фотки с каникул. Кстати, может, наконец сделают американцы и политический 3D-принтер, чтобы можно было демократические режимы печатать сразу в готовом виде. Глядишь, и Россию сразу распечатают в правильной консистенции, чтобы не мучилась с мобильными телефонами.
На блог-портале slon.ru аналитик по телекоммуникационным рынкам Михаил Забельский прочит столь же блестящее будущее и другому продукту Ростехнологий – национальной операционной системе.
Основа развития систем – пользовательский фидбэк, обеспечивающий разработчикам бесконечный аналитический поток. Чем больше ОС используют, тем больше у нее возможностей для развития. Это информационное топливо, без которого ОС не заведется. Глобальный статус ведущих ОС позволяет им в бесперебойном режиме запускать новые версии. Что же предлагает нам Чемезов? Это будет самостоятельная ОС на базе свободного ПО, главное качество которой, по словам главы Ростехнологий, учет задач национальной безопасности. Это тупик. Экспансивность системы заранее ограничена рынком госсектора. В России около 850 тысяч чиновников. По сути, это одно большое рабочее место, и так работающее довольно неэффективно. Это отсутствие конкуренции, это отсутствие мотивации, это отсутствие технической грамотности. Система не сможет саморазвиваться, она будет только деградировать.
В европейских блогах снова обсуждают выселение цыган из Франции. На днях в прессе появилась фотография приказа Министерства внутренних дел, обязывающего префектуры выселять жителей нелегальных поселений, в первую очередь цыганских. Документ расходится с заявлениями французских чиновников, утверждавших ранее, что никакой национальной подоплеки в борьбе с мигрантами нет, комментирует Фил Батлер.
Изгнание людей по национальному признаку – это чересчур даже для самых правых. Это очевидное нарушение директивы Европарламента от 24 апреля 2004 года о праве граждан Евросоюза свободно передвигаться и проживать на его территории. Теперь Франции, очевидно, придется держать ответ перед Еврокомиссией. Саркози, конечно, будет говорить о криминальной стороне дела, однако можно ли относить ее к целому народу?
По мнению правозащитницы из фонда «Манифеста Клаб» Джози Эпплтон, нынешняя ситуация – результат кризиса в политическом управлении Франции.
Франция – одно из самых централизованных государств в Европе. Здесь бюрократия возведена в искусство. Запутанная сеть элитных госучреждений спускается с президентского кресла к мэрии каждого городка. Однако государство ослабло. Во многих регионах, где живут преимущественно иммигранты, присутствие государства минимально. Полицейские не суются туда без подкрепления. Между прочим, в Испании цыган почти вдвое больше. 725 тысяч человек против 400 тысяч. Во Франции, а в Британии около 300 тысяч. А напряженность между цыганами и государством есть только во Франции, потому что там, в отличие от Британии, не были созданы посреднические институты вроде дружинников. Вместо них во Франции действуют вооруженные до зубов антикриминальные бригады. Население относится к ним как к армии завоевателей, которые никакие законы не писаны. Для правительства же подобная полиция – чистая демонстрация символической власти. Ввиду отсутствия каких-либо взаимных уступок, конфликт будет только ужесточаться, а это значит, что вслед за цыганами невинными жертвами властей станут и другие сообщества.
Ситуацию прокомментировал даже экс-глава Кубы Фидель Кастро. Его взгляды на международную политику в последнее время пользуются популярностью у блогеров. Кастро неожиданно сопоставил французскую проблему с иранской.
Франция – третья по величине ядерная держава. В чемоданчике Саркози ключи к запуску 300 ядерных ракет. А что, если Саркози сойдет с ума, что он, похоже, и делает? Что сделает с ним и его чемоданчиком Совет Безопасности ООН? В этом свете на каком моральном основании они собираются нападать на Иран, который хочет производить ядерное оружие?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева учрежден форум «Гражданский диалог». Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, переговоры о котором велись около 40 лет. Следственный комитет при прокуратуре возбудил 2 уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде в Ванкувере.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Демократы снова объединяются. Объединяться?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о банкротстве по-российски.
В блогах Свободы.
Майкрософту не нужна кровь НКО.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Ровно 2 года назад, 15 сентября 2008 года, объявление о банкротстве одного из крупнейших инвестиционных банков США, Lehman Brothers, стало кульминацией назревавшего глобального финансового кризиса. В России он привел не только к резкому сокращению объемов экономики, но и значительной девальвации рубля. Сегодня некоторые российские эксперты не исключают возможности нового снижения курса национальной валюты. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», подготовленный Сергеем Синицким.
Стремительный рост импорта в Россию на фоне мало меняющегося экспорта в сочетании с предстоящими в декабре российским компаниям и банкам крупными выплатами по внешнему долгу может привести к тому, что новая, плавная девальвация рубля станет неизбежной. Такой прогноз представили в очередном обзоре эксперты исследовательского центра развития Высшей школы экономики. Речь идет в частности о сокращении в России положительного сальдо счета текущих операций, которое представляет собой, по сути, разницу между текущими спросом и предложением на российском валютном рынке, отмечает сотрудник Центра развития Максим Петроневич.
Если счет текущих операций больше нуля, это значит, что больше валюты предлагается на валютном рынке, чем спрашивается, и это при прочих равных условиях благоприятствует укреплению рубля. Обратная операция способствует ослаблению рубля, и в принципе, если дефицит счета текущих операций ежемесячный, он приближается к отметке 2-3 миллиарда рублей, то это сильный сигнал к девальвации рубля.
На фоне мирового финансового кризиса и временной девальвации рубля в конце 2008 и в начале 2009 года объемы импорта в Россию сократились на треть. При этом постепенно росли цены на нефть. Сочетание этих двух факторов привело к значительному росту положительного сальдо счета текущих операций в России. Но уже с осени прошлого года импорт вновь начал расти, тогда как объемы российского экспорта вслед за ценами на нефть меняются мало, и сальдо счета вновь сокращается.
Если у нас максимальная разница между объемом экспорта и импорта наблюдалась в начале года и составляла порядка 15 миллиардов долларов в месяц, то уже в июле-августе это 11-11,5 миллиардов долларов. Соответственно, в отсутствие каких-либо предпосылок возможного ускорения объемов экспорта и при текущей достаточно стремительной динамике объемов импорта, мы прогнозируем, что объем сальдо торгового баланса и объем сальдо текущих операций будет столь же стремительно падать, и к концу года он может вполне составить 8-9 миллиардов долларов в месяц, как разница между экспортом и импортом, и порядка 2-3 миллиардов долларов сальдо текущих операций в целом. Снижение регулярного поступления долларов в страну на фоне предстоящих рекордных выплат по долгу вызывает некоторые опасения у экономистов.
В декабре российским компаниям и банкам, а также государству, предстоит выплатить в целом 15,8 миллиарда долларов в счет текущего обслуживания накопленного внешнего долга. Но выплаты в июне были почти такими же – 15,4 миллиарда долларов, и влияние на курс рубля практически не оказали. Максим Петроневич, исследовательский центр развития.
На мой взгляд, основной страх у экономистов вызывает именно фон в июне. Фон был достаточно благоприятным. Сальдо торгового баланса составляла порядка 12,5 миллиардов долларов, в то время как в конце года мы ожидаем его снижение практически в половину. Именно это и вызывает беспокойство, но я не думаю, что это приведет к масштабной девальвации национальной валюты.
Общие темпы роста импорта в Россию остаются пока умеренными, значительно ниже, чем до кризиса, а выплата в декабре 16 миллиардов долларов по внешним долгам на экономике страны в целом не сильно отразится, полагает главный экономист инвестиционного банка «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мы видели в течение года после кризиса постепенную ревальвацию рубля. Этот процесс остановился где-то в апреле этого года, и с тех пор рубль находится в достаточно узком коридоре, но фактически следует за ценой на нефть. Это фундаментально. Но есть еще другой фактор. Это инфляция. Мы видели с конца июля, что недельная инфляция стала разгоняться. Августовская инфляция оказалась выше, чем раньше ожидалось. Теперь сентябрьская инфляция по ожиданиям Минэкономразвития ожидается на уровне 0,8%, что в общем, третий такой высокий показатель за август за последние десятилетия. Дальнейший разгон инфляции грозит тем, что будут повышаться инфляционные ожидания, вслед за этим поползут вверх ставки по кредитам, и это как раз может привести к тому, что застопорится процесс восстановления экономики, потому что инвестиции опять начнут проседать. Правительство это прекрасно понимает, и не исключено, что именно в целях борьбы с инфляцией, хотя бы в краткосрочной перспективе, Центральный банк может как раз задействовать курс рубля, но в обратном направлении, позволив рублю несколько укрепить с тем, чтобы сдержать рост цен на импорт и, соответственно, сдержать общий уровень инфляции. Такую ситуацию мы наблюдаем неоднократно до кризиса, и поскольку мы сейчас возвращаемся в инфляционном плане более-менее в докризисное состояние, не исключено, что и меры, предпринимаемые по сдерживанию инфляции, могут оказаться такими же.
Тем не менее, с мая 2010 года объемы импорта в Россию растут более чем на 3% в месяц, тогда как российский экспорт, начиная с февраля, фактически топчется на месте, напоминают эксперты исследовательского центра развития Высшей школы экономики.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит рубрика «Истории Запада и Востока». В Турции в последние годы растет мода на татуировки. В крупных городах – Стамбуле, Анкаре, Анталии – открылись десятки новых тату-салонов и студий. Расцвет тату-индустрии отмечается, несмотря на довольно негативное отношение к ней со стороны государственных чиновников, рассказывает Елена Солнцева.
Знаменитая Дёвме Сокак, то есть улица наколок в азиатской части Стамбула. На каждом углу маленькие и большие тату-салоны, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Турки обожают изображать на своем теле портреты близких и дальних родственников, матерей, отцов, детей, сестер. Вот недавно, говорит хозяин тату-салона, 40-летний Джем, один посетитель нанес на грудь изображение своего двоюродного дяди, который дал ему денег в долг на развитие бизнеса. А одна посетительница попросила изобразить свою тетю, которая воспитывала ее как родная мать. Конечно, все любят свою мать. Я вот, например, нанес на свою грудь ее портрет. Она мне позировала в течение месяца. Специально для этого приезжала ко мне на работу, терпеливо ждала. Получилось очень похоже. Думаю, ей приятно чувствовать, что я всегда нахожусь под ее присмотром. Тату-салоны появились впервые в Турции лет 10-15. Назад. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой Республики галстук, бабочка, котелок, платье с заниженной талией. Татуировки представляют угрозу нравственности, развращают молодое поколение, заявили в конце 90-х годов чиновники Министерства по делам религии. Продолжает мастер тату Айдын. Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, тату-наколки. Это харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. Вот у нас есть один клиент, ему около 60. Он приходит, каждый раз просит выколоть что-нибудь из священного писания, ангелов, надпись «Рай». У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу. Он хорошо платит, к тому же постоянный клиент. Айдын называет себя пионером турецкого тату. Он занимается этим делом вот уже более 8 лет. Около 40% его тела покрыты изображениями зверей и птиц, символами, знаками. Мое внимание привлекают наколки на его руках.
У меня на каждом пальце выколота надпись по-испански «Вива ла вида». На ушах день и год моего рождения, на пальцах ног день и год знакомства с моей женой. Слышал, что в российских тюрьмах очень распространены тату. Заключенные, обычно закоренелые преступники, выкалывают звезду на коленке. Наши заключенные обычно изображают сердце, расколотое на части, или кинжал со змеей. В каждой культуре есть свои символы. Наши мужчины любят подчеркивать свою значимость. Изображают на теле льва, орла, сокола, чтобы подчеркнуть собственную силу и мужество. Каждая татуировка – символ, оказывающий влияние на жизнь человека. Татуирование в какой-то степени превращает человека в носителя чужой воли. Человек рискует оказаться в ее власти. Националисты предпочитают наносить изображение злой волчицы, которая в мифологии древних тюркских народов символизировала очищение от злых темных сил. Самые отчаянные снабжают надписи свастиками и призывами вроде «Турция для турок». Национальный турецкий флаг со звездой и полумесяцем обычно выбирают патриоты, крайне политизированные жители больших городов. Студенты стамбульских вузов, демонстрируя свои левые взгляды, наносят изображение героев турецкого подполья, например, бывшего лидера Народной освободительной армии Дениза Гизмиша, который был приговорен к смертной казни за попытку подрыва конституционного строя. Все же самым популярным политическим брендом остается Ататюрк. Его почитатели называют себя детьми Ататюрка. Портрет отца всех турок обычно наносят на грудь, а на запястье образец его росписи. А есть ли желающие нанести тату с изображением нынешнего лидера правящей партии справедливости, премьер-министра страны Раджепа Эрдогана, спрашиваю я у 40-летнего Мурата, владельца маленькой тату-студии. В ответ на мой вопрос он отрицательно качает головой. Вряд ли кто-то согласится выкалывать на теле его изображение даже за очень большие деньги, говорит мастер. Эрдоган, что вы, я не хочу, чтобы закрыли все салоны тату в Стамбуле. Придут государственные чиновники, закроют наше заведение, на все салоны могут начаться гонения. Этот человек может все. Правящая исламистская партия справедливости под руководством Реджепа Эрдогана остается очень консервативной, поддерживает социальные табу, активно выступает против курения и алкоголя. Пару лет назад, после того, как один известный турецкий журнал опубликовал карикатуру на Реджепа Эрдогана, он подал в суд на издание. Так что портрет премьера, вытатуированный на чьей-то груди, может вызвать его гнев и привести к полной ликвидации индустрии тату в Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы: Николай Досталь закончил съемки натура 16-серийного фильма «Раскол» о народе, истории, власти и раскольниках. С кинорежиссером беседует Анна Качкаева. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы предлагали официальному следствию, чтобы со всеми материалами ознакомились три независимых.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху еще раз осудили насилие.
Американка Сара Шурт была рада очутиться в объятиях своей матери.
Казалось бы, гражданская война в Грузии закончилась. Однако юбилей Мамардашвили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».